Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Личность святого блаженного пророка, предтечи Господа Иоанна уникальна. Во многих направлениях она уникальна во всем. С одной стороны, у нас сейчас уже не в Ветхом Завете, но по факту принадлежит уже Новому Завету. Он предтеча основатель Нового Завета, значит, благовестника Иисуса Христа, Святого Сына Божия, Мессии. И получается, он между двумя заветами, и Ветхий Завет ему дал только Рождество, и он же злодей, что должен был прятаться в пустыне. И служитель Ветхого Завета, так называемые, убили его отца, вот, и извели мать. И Господь ссылается на это, говорит, да, что Захарий был убит между жертвником и алтарем. То есть его в храме убили. Какая ненависть была у этих служителей к отцу. Потому что они искали младенца точно так, как Ирод искал младенца, чтобы думал, что это Христос, а они думали, что это Христос. Раз отец заговорил, это слух разошелся по всему Израилю, они решили сразу тоже разделаться. Только уже духовная власть. Там это светская власть, а здесь конкуренция испугалась вот, Синдрион. Вот. И поэтому, не найдя, потому что там гнались, мать убегала, и согласно преданию, скала расступилась, и она принесла, положила, все вышло, и ее тоже убили. Святой Праведный Елизаветом. Вот. А Захарию в храме убили. То есть даже не вывели на улицу. То есть это просто такое кощунство было страшное. То есть так спешили, так это самое...
Искали младенца. Искали младенца, да?
Искали младенца, да. Из-за младенца все. Чего престарелых людей убивать-то? Там уже под 100 лет скоро будет. Уже они так... Вот убивали престарелых людей. Совсем уже такие, да. За 80, по 90. Вот, и поэтому странно было, да, а на самом деле вот такая злоба была, и она преследовала предтечу всю жизнь. И он, значит, Ветхий Завет там себе празднует, а он, значит, в пустыне, то есть никакого отношения, будучи сыном священника. Да? Вот. А у них же было не так, как у нас, но сын священника, это, значит, левит, да, это, значит, он обязательно должен быть священником, он другим не может заниматься. То есть он был обречен, как говорится, на служение священника. А тут его лишили, да, по сути, еще и знали, он там в пустыне пребывает и готовится к служению. Его Господь избрал, никто не может для себя никакого служения в Бога ради, да, если не буду, но свыше. Но нас удивляет притеча еще, когда в чреве матери находился. Святой Праведный Елизаветы, да, и Евангелие читаем в честь Пресвятой Владычицы нашей Спасшей Богородицы, и там упоминается случай, когда она пошла в Горни, Чечайно, то есть такой поселок Горни, вот где проживала как раз Елизавета, она уже была шестимесячный плод имела. Так вот, смотрите, не просто младенец, не просто там девятимесячный младенец, а шестимесячный младенец почувствовал Иисуса Христа, Сына Божия, в чреве другой девы, своей матери. Из чрева матери он почувствовал другого чрева. И взыгрался. И Елизавета, сошел Дух Святой сошел, она пророчествовала. И сосвидетельствовала, что это не просто там бряканье, ну, как бывает, дети ножками, ручками там стучат по животу. Нет. Он взыгрался именно ощутив Сына Божия. И поэтому она поняла, что дева беременная, это поняла. И поняла, что это чудесное все, потому что ее сын, она уже знала, что будет сын, уже имя уже было открыто, он еще не родился. Вот. И уже имя было открыто, и он почувствовал Господа. И вот мы возвращаемся к той теме, да? Как образуется человек. Как образуется человек, да? Вот. То есть душа уже у младенца есть. Поэтому где-то убийство недопустимо. Сейчас вот, допустим, кто-то допустим, срок, но тем не менее, совершает убийство. А что, пару месяцев назад это не притеча было? Или там, да, в самом после самозащиты. Это все то же самое притеча было. То есть на любом этапе его, если кто пытался его убить, это было преступление. Да? То есть уже нельзя отделить. Уже все, завязалась живая жизнь. Вот. Более того, тут важно заметить нам, что вот эта завязавшаяся внутри чрева матери жизнь, да, от семени отца в данном случае, только Христос без семени, там богослужение подчеркивается, потому что его называли, да, Христом, вот, притечь, что он от семени, четко показывает. Вот, и образовался этот плодик, да, вот лежит там плавает, вернее, даже, в этих водах внутриутробных, да. Казалось бы, у него никакого сознания нет. Ну, кроме какого-то вот чистого, ну, как любое животное, что оно живое. Что оно что-то там сосет, что оно живое. Да? Но такого вот разумного отношения еще как бы нет. Да? А душа-то, она же разумная. Ведь когда Адам был создан, душа встала, она сразу все понимала. Что есть Бог, что у нас говорило сразу. Ее же не учили там взрослого Адама. Посадила, сказала, так, скажи «А». Б, да? Его никто по буквам не учит. Да? Значит, он этот уже имел сразу тогда. То есть душа имеет это самое. Мы видим это в старце Ионы, когда 9-месячного забирал, да? На небо. Я богослов. И он спокойно там с ним, как взрослый, беседует. Душа-то она как взрослая рассуждает. И здесь душа, она уже как взрослая. То есть у нее нет как бы возраста, так скажем. Она не то, что взрослая, она у нее нет возраста. Душа, она вечная. Она создала, она уже вечная. Все, она уже есть. Вот. Но попадая в сформированное тело, отсекаются многие ее способности и возможности ввиду грехопадения, ввиду вот этих условий, да, и так далее. И она не может вспомнить, она не может проявить себя, она не может ощущать так, как если бы она вот одна была. Да? Вот. Но есть души, которые, как говорится, Господь прощает всякую жизнь, когда душа мертва. Да? Вот. Которые, вот, когда вот душа грядет, да, в этот мир, да, чтобы в человека входит, в плоть, образует плоть, да, в этот момент, когда душа вот образуется, она первая реакция должна быть какая-то на бытие. Вот, именно у души еще до рождения. Если по рождению это первая реакция уже человека, а пираться души еще до рождения, в момент зачатия. Почему даже праздник зачатия празднуется? Зачатие притечи. Да, празднуется. Почему? Что такое, как оно зачатие? А потому что происходит вот это, то есть душа уже разумная. И вот эта реакция на бытие и, соответственно, на признание как бы правды за Богом, она в выборе души происходит вот в первый момент, в первое мгновение. Вот. Она либо так, либо так. Причем, как бы, ну, мы делим упрощенно, да, да или нет. На самом деле там очень много вариантов в сторону нет, и очень много вариантов в сторону да. Да, но, запятая, но. И вот это особенность и своеобразие, оно формирует каждого человека. Он вот с этим входом. Вот таким, да, вот он таким формируется.
То есть, чтобы позднее все-таки прийти на да, да, или на нет.
Да, чтобы потом вот эти все отсечь уклонения, которые заложены вот этим сложностью нашей, да, то, что просто не куда-то, да. Вот. Но чем проще выбор, чем он более такой упрощенный, вот только тогда, вот тем человек и как бы становится дороже Богу, и вот он становится особенным. И Бог в него вкладывает помысл. И вот у притечи была такая удивительная душа, что она не просто сказала «да», она сказала «да», вот целиком так все, да, вот такие вот такого, Пресвятая Дева, да, вот притечи, а в Господь таких людей по пальцам, может быть, притечи, которые вот как-то от чрева матери уже в момент зачатия сразу как бы свой выбор сделали, уже никуда не меняли. Они же не могут не проколебаться, не изменить, не могут умереть даже. Но нет, это удивительное произошло притечь, потому что мы не знаем таких подобных случаев, да и кто мог встретиться со Спасителем в чреве девы. Не так много было возможностей людей. Да. Вот, поэтому, собственно, из всех, кто ее встречал в этот период, когда она вынашивала Спасителя, только он отреагировал, находясь в чреве. Другие, находясь не в чреве, не реагировали. Это удивительная особенность. Вот. И действительно, если так человек уже себя ощущает в чреве, то он сбирается Богом, да, и Бог Отец возлагает на него обязанность подготовить пути сына его, да, то есть, который придет и во человечество, он все это знает. Он нигде не учился, никаких семинарий не заканчивал, никаких академий не кончал. Он даже у отца не учился. Никаким священническим делам, да, никаких законов Моисея, где он? Какая там у него книга в пустыне? Какая книга? Какие торы? Какие там заторы? И тем не менее он все знал. Значит, был научен от Бога. Не человеками. Ангелы, конечно, у него были хранить. И были научены от Бога. Поэтому он знал то, что люди не знают. Остальные. Он знал, что придет Спаситель. Агнец Божий, не просто Агнец Божий, он придет на страдания. Он знал и готовил, говорит, и Агнец Божий. Ну как иначе назвал его? Вот там царь пришел, мессия, там архиерей, вовек. Нет, Агнец Божий. Самое главное, да, как Агнец Божий. Вот. И он готовил себя к чтобы стать предтечей. Впереди акция пройти, подготовить путь, очистить, да, к покаянию, потому что мы понимаем, что покаяние вообще появилось в таком уже Давидовом понимании у нас на Ветхом Завете. В какой-то мере такого было там другое. Это я с особой трансляции расскажу. Там было другое совершенно. Там то, что покаяние такого какого-то не было. Вот, совершенно другие условия были, и другое и отношение было, и покаяние, то есть Богу почитать. Там надо было ходить перед Богом. Вот кто ходил перед Богом, да, Енох и Ной, то они спаслись. А тут надо было покаяться. А уже покаяние христианское, Христос проповедовал, покайтесь, ибо предстарство небесное. Потому что ветхозаветное покаяние нельзя было покаяться, ибо предстарство небесное. То есть оно было как бы без замены. Да? То есть это просто сожаление о грехах и вот попытка остановить грубо. Да? То есть тебе единым согрешив, и рука это больше твоих. И дух прав обнови его отобивание. Да? То есть вот все время как бы вот просить об изменении. Вот это. Вот. Но никаких шансов измениться нет, потому что даже образца не было. По какому образцу меняться? Христа же не было. И поэтому по образу Христа нельзя было измениться. Поэтому каждый, как нужно было каяться, если каяние как изменение, как можно было изменяться, когда не знаешь, во что изменяться. Просто грубо не убивай, там, не грабь, не насилуй, там, такие, не прелюбодействуй, там, и чти отца и мать. То есть вот эти грубые, потому что его покаяние было за то, что уходили от этих заповедей. Что Давид сделал, да? Прелюбодеяние. И поставил убийство. Являлись убийством совместил. Нарушил две заповеди из десяти. Вот и покаяться надо было в том, что он 10 заповедей нарушил. 10, он 2 из них нарушил. Вот. Так вот, покажет чем? Сожалел, да, а потом он был наказан. И сын, первенец, да, он был смертью забран, чтобы он поскорбел от этого брака прелюбодейного, понимаешь? Уже Бог не стал брака завершать, но он наказал смертью сына. Вот, а уже и другими скорбями там само собой. И восстание Авесалома, и так далее. Вот, так что, то есть грехи карались себя наказанием. Поэтому, когда Ниневия покаялась, как она тогда? Сели, пост наложили, в пепе, в рубище сели, и вот сидели. Это их спасло, такое покаяние. А они покаяние, смысл, что они все изменились. Они же не могли все измениться за одну ночь, ты можешь, за несколько дней. Вот, это разные проблемы. Вот. А притеча уже призывает покаяться, у него мотив появился в покаянии. Ибо грядет Агнец Божий. То есть не просто каетесь, вы уже бессмысленно. Или вот круг такой, знаешь, бесконечный круг порочный. Каешься, опять паешься, ржишь, каешься, ржишь. Вот, идет избавление. Идет, что ваше покаяние, оно имеет сейчас другую нагрузку. Вы готовы, каетесь для того, чтобы приготовиться к принятию Агнца Божия, Спасителя, Искупителя мира. Вот для чего вы каетесь. Он принес предмет покаяния. Почему называется предтеча учителем покаяния? Он, а предмет покаяния является Христос. Он является предметом покаяния и предметом образцом. Идет тот образец, по которому вы должны будете себя изменить. Вот, к какому покаянию призывал предтеча. Он не мог сказать, приблизиться к Царству Небесному, но идет царь. А Христос говорит, уже идет Царство Небесное. А он говорит, идет царь. Идет Агнец Божий. Он и ваш царь. Да? То есть пока тебе себе идет, он его придет. Это очень важно понимать. И дальше. Зачатие, Рождество, жизнь в пустыне, Агнец пустыни, выход на служение, все уникальное. Какой-то вышел из пустыни человек, верблюжий замысомотный, а его не психушку там взяли, да? А цари уважали, все эти синедрионы приходили там послушивать, посмотреть. Народ толпы валили, воины приходили, да? Все сословия приходили, да? Не он к ним в город пришел, а на Иордане, в пустынном месте. И они уходили из Иерусалима, здесь играли, все, приходили к нему на Иордан. Где это такое видно было? Если он приходил в город, обличал там, да? А тут люди, чтобы люди к нему пошли. Это впервые в истории человечества вообще, да? Что люди потянулись к какому-то источнику. То есть настолько они чувствовали себя в ужасе, в каком-то безвыходном ужасе. Все ничего, вот они держатся, пытаются эти Моисеи в Западе, что-то все не получилось. Закон, да, не спасает. Вот. Они это не могут признать, но душа-то чувствует, что нет. И тут появилось какое-то новое, свежее, неформальное лидерство. Вот там Синедрион, не туда толпы сваливали, ни в храм, ни к Синедриону, ни к первосвященнику этому убийце, да, Христоубийце будущему. А вот этому юноше, молодой человек. В то время человеку в 20-30 лет проповедовать это было сумасшествие. Тут старца должен быть 50-60 там, лет хотя бы. Говорит, тебе нет еще 50 лет. А ты говоришь, что да, здесь, а каких там? Да? Еще 30 лет ему не было, начал проповедовать. Можете представить, юноша там. Сейчас выйдет какой-нибудь юноша, да еще в коже будет, да, заросший, косматый, и начнет что-то там говорить. Не слушайте Путина, не слушайте Трампа, не слушайте Меркель. Давайте вот так. И кто побежит, дай вот психушку заберут. А тут такая сила была, да? И его спрашивали, как жить? Не ты ли Христос? Потому что Христа тоже ждали, да, но я не знаю, кто это. Да? Он говорит, нет, я не Христос. Вот. Я тот, кто послал приготовить Путину. И удивительное служение. Вот. Я не буду об этом долго рассказывать. Хочу перейти на заключительную часть его жизни. Удивительное его отшествие из этой жизни. И оно касается этого праздника, который я, собственно, и праздником-то не могу назвать. Потому что, давайте подумаем. Ну, случилось, что кому-то из наших любимых людей там отрубили голову Христа ради. Даже не говорим там, да, Христа ради. Ну, как и нам в голову не придет устраивать пир, радоваться этому, там, танцевать, петь песни, радоваться, что ты берег. Не про то, что мы как бы рады, благодарны, что человек выдержал за Христа и стал мучеником, да? Но по этому поводу никто не устраивал никаких праздничных. Поэтому пост строгий устанавливается. Да? Пост строгий, да? А что это за праздник, когда пост? Здесь пересечение с Страстной Пятницей. Мы же не празднуем эту Страстную Пятницу как праздник. Наоборот, даже литургия не служится. Утешение, да? Литургия не служится. Почему? Потому что Господь в этот день страдал и умер на кресте. Хотя это самое величайшее для нас спасительное событие, мы ему не радуемся. Мы радуемся результату этого события в воскресенье. Почему? Потому что мы не сторонники партии смерти. И как бы смерть к нам не подходила, в каких вариантах, голову лицей клеи или на крест распяли. Смерть для нас нежелательна. То есть мы ее не уважаем, мы ее ненавидим, это наш враг. Это промысел Божий, чтобы притечь убили. Это промысел Божий, чтобы Господь согласился милостиво соотнаться с Божьим и прийти. Но мы не можем радоваться этому и праздновать. Вот. Мы можем скорбеть, усилить пост и благодарить. Да? Сострадать. Сострадать. Так и здесь. Понимаете? То есть, чему, как можно радоваться, что святому, такому чистому, девственнику, ангелу пустыни, такому удивительному, такой личности, яркой, удивительной, это еще молодому человеку отрубили голову. Ну как это можно радоваться? Язык не подвернется никому нормальному человеку сказать, ой, я рад, что ему отрубили голову. Кто такой скажет? Конечно, мы не рады этому. Мы не празднуем это. Мы отмечаем вот как бы результат. Но что он перешел в жизнь вечную и так сказал Господь, нет выше рожденных родах, чем Иоанн. И тогда надо разобраться с этим праздником. Да? А что же там произошло? И почему так получилось? Ну, скажем так, человек выше из всех, кого знал человечество. Да? Мы берем еще живую Пресвятую Деву, которая выше Иоанна Богослова, они еще как бы так, в тени находятся. А из тех, кто уже активный, да? И вот вершина, да, Ветхого Завета и начало Нового Завета, вот соединяющий Новый Завет с Ветхим Заветом, стоит ярчайшая, сильнейшая фигура предтечи Иоанна, который стал крестителем. Он, да, он вошел в акт Нового, вошел в Новый Завет как креститель. Да? Понятно, что человек, который крещает, по статусу выше того, кого он крещает. Почему он совершенно справедливо, по правде, такой своей пониманию, отказывался крестить? То есть смирение его было такое, он отказывался по смирению крестить. Но правда Божия выше смирения. Запомните, смирение великолепно нужно, но правда Божия выше смирения. Поэтому Господь не сказал, ну молодец, смирился ты. Сказал, оставленный. Что стало? Смирение. Я принял его, оставленный, я знаю, что смиренный. Но так мы должны исполнить всякую правду. Ты должен это совершить. Это судьба Божия, это промысел Божий. Кто ты не понимаешь сейчас, для чего. Но он совершается, очень важно. Поэтому ты избран орудием, вот и служи. А твое смирение сейчас, честно, неуместно. Господь вот так отстранил смирение и сказал на... Потому что, но субординационно получается, понятно, что крещаемые всегда выше крещаемых. Нелепо, да? Иначе дело. В данном случае вот это антиномия. На самом деле, конечно же, он никак не мог быть выше Христа. Потому что он крестился не ради себя, да? Крестился, чтобы Бог досветил, чтобы это. Вот. И даже такой блаженный ум, он считается, кто хочет прибавить ума, все притечи молится, от головных болей, все, что с умом связано, с головой. Вот. Он при всем таком светлом, духовном уме не сориентировался правильно, чтобы сразу просто крестить, без всяких там... Он вот навык смирения... как бы впереди человека жить, он стал его навыком, он не мог, он смотрит, сразу смиряется, не Господи, я не достоин, там все. Вот. И Господь это принял, да, но, в общем, правду Божию выполнил. Совершилось крещение, и Господь пошел еще 40 дней в пустыне, потом вышел на проповедь, и получается, проповедь причастия становится неуместной. Потому, а как вот все? Вот, на кого-то указывал, он уже пришел. Учеников всех он отправил к ним, ко Христу. То есть освободился от учеников. Больше ни одного ученика с ним не было. Всех ко Христу направил. Ну, а что делать? Молодой человек, что ему делать? Он по инерции продолжает там. Какие-то люди там подтягивались, не все знали, да? подтягивались, но он там продолжал их там. И говорит, вы идите туда. Я его закрещу, а вы идите к Христу. Говорит, вот он. Вот. Но это было уже не столько существенно, сколько просто протянуть время. Он не может ничем заниматься. А он ничего другого притечен, он ничего не умеет делать. Не пойдет он работать куда-то. Нелепо, да. Вот. Получается так, он в своей промыслительной значит, функции завис. Все, она выполнена, исчерпана. И вдруг появится в Новом Завете, там каким-то таким детям, у него не получается. Он не может быть там и там. Да? То есть он притечет, так он притек, и он не может уже быть за Христом идти. Да? Вот нам то кажется, что он наоборот, такую мощную фигуру сейчас был впереди, там Павла и так далее, да? По логике человеческой. И так не работает. Вот. То есть промыслительно он все выполнил, свою задачу, и что остается делать? Ну, не убивать же себя, правильно? Вот. А могло бы человек как-то так умереть? Что, заболеть, что ли? Как-то так странно, да? Значит, грешен. Тогда что же, заболел, грешен, понимаешь? То есть получается, что и выбора-то особо не было. Потому что если он умрет от болезни, споткнется, там все скажет, вот такой вот. Сразу тут же, значит, слушает. А как молодому, здоровому, такому сильному, духовному человеку, уважаемому, там, умереть было? Один способ. Христа еще не было. За Христа нет, за церковь нет. Только за правду Божию. Да? Мы считаем, поем, да? Блаженные и назабожаемые. Правда ради. Вот за правду. Вот. И Господь промыслом устраивает такое. То есть он помогает ему промыслом как бы вот, достойно, красиво уйти из этой жизни, из земного служения, закончить его. Развязать, развязка такая. Вот. И тут повод нашелся. Значит, Ирод царь этот, у него брат был Филипп, и он, значит, пустил свою жену, а тут взял эту к себе. Понятно. Это было прямое нарушение закона Моисея. Да? Вот. И ну что, в таких случаях он был единственным, что ли? Да там было достаточно случаев. Ну, если он будет простых людей, там, ну, кто его будет убивать? Поэтому он взялся за случай царский. То стал обещать царя. То есть, чем искушал, естественно. Но он сказал, что царь Ирод – это фигура очень такая непростая. Вот здесь Евангелие сегодня мы прочитали. Значит, во-первых, он боялся притечи. Вы можете представить, что сейчас кто-то боялся. За святого человека, да? Ну, я имею в виду, не с неба, а вот такого, земного. Меня кто-то там будет бояться. Путин или Трамп, или кто-то там, да? Смешно будет.
Может, будет.
Вот. Значит, боялся притечу, да? Уважал его. Написано, очень слушал его с каким-то интересом, таким, слушал его. И был к нему, в общем, расположен, как человек. Но вот здесь проблема. С одной стороны, человек, с другой стороны, он царь, и еще, с третьей стороны, он страшный человек, грешный. Вот такой комплекс. Но у него, так сказать, значит, он нарушил закон Божий, а притеча нарушил закон, как бы, государственный. Восстал против царя. И по правде царской, он преступник. Он переступил. Да? То есть не надо было на царя наезжать, так скажем. Вот. И поэтому его арестовали. Но не мог царь никому позволить его поносить. Это понятно. Ни один правитель не хочет, чтобы его лицо конкретно было. Даже если есть за что. Поэтому, отстаивая свою царскую правду, он вынужден был дать приказ об аресте. Но, с другой стороны, он же не мог на Иордан пойти, там, и Иоанн, я тут, как дела, там, поговорить с ним. А тут у него уже во дворце, тюрьма была во дворце прямо, и он приходил и часто беседовал. То есть у него появилась возможность пообщаться с такой личностью, о которой он только слыхал, и у него сложилось свое мнение, свое впечатление. И оно было очень положительным. Оно было положительным. И он считал его именно праведным, святым. Себя таким он не считал. И он был сложен вполне как пила. Да? То есть, с одной стороны, он понимает, что это святой человек, и что он все правильно делает и говорит.
Параллельно.
Но с другой стороны, есть вот государственная жизнь, которую он не может тоже игнорировать. Как и Пилат не мог игнорировать, да, там боялся императора, так и он боялся, значит, вот за свою власть. Потому что в то время люди могли все использовать, чтобы скинуть власть. Все как всегда. Да? Нагрешит, какие-то ошибок наделает, значит, там не придет власть, поэтому он должен был очень строго отставить власть. Поэтому вот есть не придет. И вот у него была такая накладка. С одной стороны, как человек он очень расположен, с другой стороны, как царь он должен защищать был свои интересы царские. А тут еще личные линии. Вот это как раз Иродиада, Иродия. Иродия это просто жена Ирода. Как ее звали? Мы не знаем, но это жена Ирода, как жена полковника, по-моему. Жена генерал-генеральщина, вот она, Иродия, да. Вот. Она как раз его ненавидела. Вот насколько Ирод его уважал, ценил, настолько это просто ненавидела. То есть там была одержимость такая, лютая. Поэтому в этом смысле и намного Ирод, конечно, вот этот Ирод отличался от Иродия и его дочери. И не зря они страшно закончили страшной смертью. Иродия и его дочь, они бежали по льду, там предание говорит. И лед расступился, они, значит, провалились, и лед сжался, и голову им отсек. А они ногами двигали.
Где же там лед, интересно?
А вот там случилось. Похолодание, да, были какие-то там что-то. Вот, в другой местности. И сейчас такие я судит. Вот. И вот по какому-то водоему они шли, и лед расступился, и вот так вот, и они там ногами не сразу, они зажали их, и они дрели там ногами, а потом и получил вот другой смерть умер. Но тем не менее он совершил против праведника, он был повинен как бы крови праведника. То есть и просто прийти и сказать «убей Ирода» она не могла. Понимаю, все-таки царица не имеет такой власти прямой. Да? Поэтому она выжидала, то есть ее орудие было коварство, да? Она выжидала повода. И она прекрасно понимала, что в такие вот день празднования дня рождения Ирода, когда он позовет людей, все, вот а уже на людях царь другой, чем наедине. На день он мог с плечей говорить. А при людях он никогда не позволил сейчас плечей с плечей никогда. Даже знать внимание при этих всех тысячниках, начальниках, там, воеводах, он бы не мог это себе позволить. Вот эта раздвоенность, да, личности. И поэтому она подождала этот день и приготовила, сказала, украсься, там, оденься красивый, хорошо станцуй. Вот, она, дочку свою, которая была, наверное, там, привлекательная и умела там дрыгать всем, чем надо. Вот. И тут как раз подвыпили все, и царь на веселье, и все прочее, праздник, день рождения, все. И она его выпускает, как запасную свою вот этот вариант. Иди, все, пошла. Уже зная, что если чего, знаю, что просить. Да? Действительно, он ходил, но Ирод просто, у него в голове не пришло, что мог попросить его голову. Просто вон и зло. Ну, попросит, до полцарства он обещает, знаешь? В половину царства, вот на больше царицы. И она не берет. Зачем ей полцарства, когда у них все царство вот так уже? Они через это, да. И так царица. Зачем? А такая ненависть, да, говорит, давай мне голову притечь. На блюде почему-то. То есть как дар. Не просто так, а как дар, чтобы было видно, что. И написано печально свою рот. То есть для него это было как ножом по сердцу, да. Но он ничего не мог сделать. Потому что вторая часть его, царская, да, который клялся, да, лучше было эту клятву поступить, кажется, царскую, чем уже. Но вот очень там легко говорить, когда вот это, да, вот такой вот. И мы часто у нас попадаем не в такие, ну, как бы, ситуации, когда ли Богу, или не Богу, часто выбираем не Богу. И совершаем потом тогда. Вот он сделал то же самое. Вот или Богу угодить, или, так сказать, свою репутацию сохранить. Мы часто свою репутацию сохраняем. И ничем не лучше Ирода ведемся в этом плане. Не в смысле вот степени, да? В мелочи, может быть, да? Вот. Но нам важнее репутацию блести свою, как бы, как мы глядим, чем вот эту вот истинную благодать. И дал приказ. Еще самое главное, дал приказ со скорбью, с печалью, дал приказ, но я проиграл. То есть в этой вот битве он признает себя как пораженным, проигравшим, дает приказ на то, что ему не хочется делать, понимает, что это дело нехорошее, но ничего нельзя сделать. Обстоятельства его сильнее были, чем мир. И это говорит о том, что он человек был, конечно, такой непростой, но тем не менее страсти, как страсть у Иуды Искариотского, как взяла у себя сребролюбие, а у него страсть вот это честолюбие. Честолюбие. Да, честь. Его честь была важнее ему, чем жизнь праведника. Вот. И происходит усекновение спекулятора, палач пошел к нам в камеру, ну, без всяких там, какие там люди работали. Отсек, должен на блюдо такое большое принес. И голова уже здесь, принесенная блаженного предтечи, проговорила: не надо тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Вот. То есть обличила уже отрубленная голова. Именно это свидетельство стало потом Иродом говориться, что он воскрес. Потому что, ну, как бы, должны быть какие-то основания. Просто что хороший человек, это не значит, что он воскресит. Но когда мертвая голова у тебя на глазах говорит, уже тут, конечно, поверить можно во что угодно. Ну, Ироду, во всяком случае, было легче, да, потому что. И Ирояда тут же все забрала, это моя.
Чтобы больше не сказал ничего.
И отнесла и бросила в это отхожее место. Голову притечи бросили в отхожее место. А отхожее место — это была яма выгребная.
Кто забрал ее?
А?
Кто-то забрал ее потом?
Никто не забирал, тело забрали. Ангелы. Поэтому было три явления головы. Вот, то есть голова явилась, как она нажимала на ногах прийти, да? Значит, вот есть три праздника, ну, три дня памяти, явления головы притечи. Вот, то есть он продолжал даже отдельно, тело лежало, погребли, написано, без головы тело погребли, Иисусу сказали. Вот, он тоже там в этот день не радовался, опостился. Вот, и сказал, что раньше нет выше. Вот. А голову никто не знал просто. Их не вернули. Их тоже будет там пасти меня в этой клаке лазить. Или что-то там возиться, да, конечно. Это уже промыслом Божьим, ангелы Божьи. И она уже была там явлена. Это особая тема, сейчас не буду касаться. Завершаю чем? Значит, в сегодняшнем кандаке, да, ну, вот это тропарий празднику, там довольно пространный тропарь, память сразу похвала. Там о смерти сказано так, что вот это усекновение было неким божественным промышлением о сидящих в аде. То есть на земле работа притечи закончилась, то для сидящих в аде на лоне Авраама, да, прежде всего, хотя прошел по всем извилищам, он должен был душой сойти и уже проповедовать пришедшего Мессию. Тоже
предтеча.
Он был предтеча там, он был предтечей в подземном мире. И потом Христос пришел по его проповеди в подземном мир, и все, кто поверили в проповеди предтечи, да, а праздники все в основном поверили, все доведены. Вот, все были выведены. Вот. А предтечи нет. Он душой был отправлен на небо, уже голова еще отдельно. История головой, тело отдельно, и поэтому мы знаем, что его голова являлась, он отдельно, то есть он не воскрес. Почему? Что он не подлежал к звездным праздникам, которые все были воскрешены, да, потому что они так уже ждали этого тысячелетия, некоторые столетия. Вот. А он уже как бы подлежал новому завету, и нужно было вот все вот это установить, и явление головы ему и так далее. И он пока душой находится. Святой приходит, помогает очень много, да, и нам, в моей жизни помогал, и он один из наших великих помощников, управитель нашей церкви, меня лично, и всех, кто со мной, я очень люблю, и никогда не хватит ни сил, ни слов, да, описать, конечно, все. Но вот это вот все-таки его убиение, да, вот такая смерть, может понять, конечно, промысел Божий, можно понять необходимость проповеди в аду. Это мы как бы функционально понимаем, что были на это причины промыслительные. Но с точки зрения, своей же маме Господь не попросил бы, чтобы голову отрезали. По самим святым соображениям. И своему любимому ученику Иоанну. Он не попросил, чтобы ему тоже голову отрезали. Да. То есть, все равно вот есть некое таинственное, что кому-то не попускают, да, Иоанну там, Петру быть распятым, Павлу тоже голову усекли. Кровь с молоком стекала, да. Вот. А кому-то нет. То есть самым близким, кто член семьи, он не пропускает. Вот. А тут, видишь, участвует семья. И Захария убили, и мать, и Елизавету убили, и предтечу убили. Всю семью убили. Злые люди, да. Вот. То есть Бог пропускает. И они еще имеют такие венцы. Вот. А вот Бог Отец Аким, она сами почили. И Машка, кстати, вообще просто сама себя воскресила, да. Вот, и это здесь какая-то закрытая от нас тайна, которую мы знаем, но один святой, где-нибудь есть книжка одного святого, и он, рассуждая на эту тему, там, ну так, свое частное мнение высказал, что, ну, значит, есть нечто в человеке, что нуждается в врачевании вот таким способом, мученической смертью. То есть это не просто во славу, так сказать, Божию, да, а еще вот какие-то с этой личностью что-то надо сделать. Что надо сделать. Потому что только совершенно личность не нуждается в этом. То есть им как бы ничего не добавило отсечение головы. Вот. Да и как-то родившая Бога или потеряла голову, было бы просто невыносимо. Да. Вот. А это слуга, воин, притет. Ну кто в притепе? Обычно оружие несет, оруженосец там, например. И нормально, воина там, на войне там. Да, так сложил войну, голову, колеса. Все равно как бы. Поэтому понимаем, что мы не радуемся этому, мы помним, просто вспоминаем вот этот удивительный, уникальный способ его ухода, вот, способ его проповедь. В узилище Хага прошел сначала в Лонаврам, потом по всем узилищам прошел всем грешникам от века, там находящимся, всем все проповедовал. Не такая власть была. Вот. И сила такая была, да. И независимо от того, как они к этому отнесутся, это там проще сделать, потому что там нет сопротивления. Там то, что может принять, не принять. А вот что-то там, ничего с ним сделать никто не мог, ни бесы, никто. Неприкосновенность. Да, там сила была такая. Вот. И он это выполнил, да. И до того, как Господь сошел в ад, он уже все это, проповедь это завершил. И, конечно, Господь, когда он его забрал с собой на небо, да, если разбойник в рай шел первым, то Петечка, конечно, тут же проповедь закончил, я тоже тут же был сразу же отправлен на небо, но душой. И так как и многие другие святые, да, там находятся, в том числе и Петр, и Павел, да, и мощи есть их, и десница притечи, искресившая мощи, да, потом не только тело, а потом еще и как-то десницу вот отсекли по смерти. Люди у нас такие, они на шею протреб все разбирают, что только можно. И их праздник, принесение десницы, там, в Гатчине, там что такое, в российской церкви был такой праздник даже, десница притечи, вот, каким-то там царь какой-то там где-то за что-то выкупил или как-то подарили. То есть отдельно голова, отдельно рука ходит у него, и он все, в общем, разобрали, так сказать, и помогает даже своими, то есть помощь такой, да, человек помогает не только душой своей, молитвой своей, силой, явлением, а еще и освященными частями тела, который потом все равно соберется. Поэтому упоминаем этот день, поминаем притечу, молимся, и просим прости нас, молить Бога о нас, да спасемся твоей молитвой. Отцом, Сердце, Душе, Слышим, Отцом.